эфиры «Радио Свобода» у студии Алексей Знаткевич. А зараз про подею в Беларуси и свете больше подробязно. У городским поселку Свислач на меньшине до 3 суток арешту присудили Витольда Ашурку. Свислацкий суд признал его виноватым во уделе у несанкционованной акции и выкористании незарегистрованной символики по часу шанования памяти повстанцев Кастуся Калиновского. В зале суду его сегодня забрали у постарунок отбывать решту покарания. Ему засталось меньше за сутки. Передає Михаил Корневич.
Поводле самого Ашурки суд над ім адбываўся таким самым чином, як і над раней асуджаными ягонными сябрами. Те ж свідки міліціянти, прогляд того ж відео і винесення присуду. Нечаканості, як каже Ашурка, не було. Правда, він думав, що можуть дати 5 суток.
Ніяких нечаканості. Ну, я відаю, за яким режимом я живу. Таким чином, дякую Богу, хоч не розстрілюється ще. Такий ось жар чорний, але має рацію, звісно. А нічого дивного не відбулося.
Ашурка тільки здивлений, що кілька годів приїжджав у Свислач на ушанування пам'яті повстанців, і ніводного разу не було такого переследу з боку міліціянтів. А сьогодні силовиків було амаль гетульки ж, кільки удільників акції.
Охрана культурницьких таких мероприємств, нічого політичного амаль не відбувалося. У тим годі так само. От, ну, я був у тим годі, у Свислачі, от, на ушанування памяти Кагановского все отбылося, ну, просто телевизионно. Вот. Что здоровался в этом годе, просто не верю.
У зале суду присутничал демократичный активист Березовки Сергей Трофимчик. Его наибольше уразило то, что судья, выслухавший сведок, навод не робил перепынку, как написать присуд, как это звычайно бывает, а одразу зачитал уже заранее подрихтованную постанову.
Уражение такое, что, в принципе, все давно было вышено, и это далося только для проформы. Можно сказать, что навод и не для проформы. Ну, одно, что мы догадали, что які буде вигляд, ну, постанова. Тут могли бы там меркували, что можно навод не трое суток, а 5 дадуть. Ну, те люди тримали стяг у руках и только каля помников. А он еще со стягом узнятым на древце, и он еще и шел про город.
Молодых людей затримали у Свислача в субботу под час акции по вшанованию памяти повстанцев Калиновского 1863 года. Клавши протоколы, усіх за виключенням Лопасова покинули до суду у постарунку. Позней усіх осудили. Станислава Гусакова з Вітебску і Олесь Крот з Менску отримали по 3 суток арешту. Городянець Віталь Лопасов штраф по мірі 3 мільйона рублів.
Рассказывал Михаил Корневич. И больше информации про ушанование памяти повстанцев Кастуся Калиновского на нашем сайте в интернете. Наши адресы свобода.орг и свобода.by. А сегодня ж у Менском центральном суде протягивался процесс над мастаком Михаилом Гулиным и трьма волонтерами, которые удельничали в проекте Going Public. Они выставляли скульптуры с кубиков у громадских местах. Подробности у нашей корреспондентки.
Мастаков затримали 9 кастрычника на Кастрычніцкай площі падчас мастацкай акції. У РУС центрального району 2 волонтерів збили, один з їх, темноскурий Уладислав Давычык, отримав моцные тілесні пошкодження, у тим ліку страсіння мозгу. Проект Going Public отбывался при поддержке Института Гёте. Однако, праз несколько дней после затримания мастаков, директор Менского Института Гёте Франк Бауман распавсюдил официальный лист. У им подтверждается, что Михаил Гулин был включен в проект. Однако, свержается, не отповедая решаистности, что Институт имя Гёте был информован про акцию Михаила Гулина на Кастрычніцкай площади. Институт имя Гёте не ставит своей задачей подтримливать такие акции и не робить этого. Теперь Франк Бауман находится в отпочинку в Нямеччине и недоступен для коментару. Радио Свобода звернулася у центральный офис Института Гёте у Нямеччине. Прес-аташе Института Гёте спадар Кристоф Мюхер каже, что яны ведуть про проект и проблему с информацией своего коллеги у Менску.
Мы, перш за все, занепокоены и безпекой спадара Гулина и ягоных партнеров по проекте. Мы глубоко шкадуем про то, что такая проблема мае место. На теперешний момент это и есть наш основный комментар. Мы вельми хочем доведаться больше про то, якая ситуация. Ситуація тепер. Я сам чекаю інформацію про гэта.
Что до листа, який був розповсюджений Франком Бауман, спадар Мюхер повідомив наступне.
Мы не были часткой перамоваў. Паводле маёй інфармацыі, Михаіла Гуліна затрымлівалі ў месцы, дзе не дазволена рабіць публічныя дзеянні. Гэта магло быць правакатыўнае дзеянне, але я не магу гэта каментаваць, бо не ведаю Менск і мовы ў ім. На дадзены момант мы не ведаем, ці была гэтая акцыя мастацкай правакацыі. Мы спадзяемся, што на працягу наступных тыдняў гэта сітуацыя высветліцца.
Прэс-аташэ Інстытута ЙОТы запэўнівае, што яны рэгулярна атрымліваюць інфармацыю з Менску.
Мы ведаем, што цяперашнія слуханні ў судзе былі досыць спрыяльнымі. Мы спадзяемся, што ўсё высветліцца вельмі хутка.
Аднак яны не маюць каментару на пытанне, ці можа Михаіл Гулін разлічваць на падтрымку ЙОТы Інстытута. На гэтае пытанне можа адказаць толькі спадар Фрэнк Бауман, які, па словах прэс-аташэ, валодае сітуацыю ў Беларусі. Праваабаронца Алена Танкачова, якая таксама прысутнічае на паседжаннях суду па справе Михаіла Гуліна і яго валянтэраў, лічыць, што каб вырашыць, ці адбывалася акцыя Гуліна ў дазволеным месцы, трэба звярнуцца да дакументаў праваахоўных органаў.
Рапарты, дакументы о прывлечэнні к адказнасці. Ні ў адном з гэтых дакументаў беларускія праваахоўныя органы не ссылаюцца ні на што, кроме таго, что якобы Гулин и его помощники осуществляли некие действия неподозрения при задержании. Нет пока никакой правоохранительными органами данной оценки, потому что эти фигуры выставлялись, фотографировались в неких неположенных местах. Милиционер, который подходил на площади независимости, получил объяснение Гулина, и их спокойно дали, им продолжили работать. А на Октябрьской площади, когда осуществлялось задержание, никто из правоохранительных органов, а, не привлекал к этому аргументу, то есть, б, оно не использовано в официальных документах. Институт Гёте, конечно, на мой взгляд, чрезвычайно доскональный, даже чем правоохранительные органы пытаются найти основания, оправдывающие задержание Гулина. Это позиция, вызывающая удивление.
Сегодня у Центральном суде Менску отбылось апошнее поседжение у справе мастака Михаила Гулина и троих волонтеров. У своем выступе адвокаты обвинаваченных звернули увагу, что само затримание отбывалось с порушениями. У амаповцев не было никаких подставов затримливать мастаков и доставлять их для разбору. Больше за то, адвокаты свержают, что все документы справы были створены штучно, а амаповцы дали и лживые показания. Адвокаты настаивают, что у суде была доведена полная невиноватость затриманных и просят спынить супроти их администрационную справу. Присуд огучась 2 листопада у 9:30.
Мы будем сочить за этим процессом и, нагадаю, за нашими новинами можно сочиться на сайте в интернете свобода.org и свобода.by, а так само в социальных сетках Twitter, Facebook и ВКонтакте.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Ігор Пасноў з Віцебску. Ну вось айда пісаўся. Да загадчыцы маёй паліклінікі наведваліся людзі ў цывільным са спецслужбаў. Доўга дапытваліся пра доктара Бандаўшчыка, які залішне шмат гаворыць і піша. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы паштовая скрынка 111.
Агляд вашых лістоў на свабоду ў эфіры пазней, а зараз вяртаемся да бягучых падзеяў. Дзяржаўнае агенцтва Белта, а потым і галоўныя дзяржаўныя тэлеканалы працытавалі вытрымкі з інтэрв'ю старшыні кансерватыўнай хрысціянскай партыі БНФ Зянона Пазняка сайту Інтэрпаліт ТВ, у якім ён рэзка скрытыкаваў беларускую апазіцыю, у прыватнасці заявіўшы, што тая цалкам фінансуецца і кантралюецца Захадам і не мае ўласных ідэяў і мэтаў. Мы спыталіся ў Зянона Пазняка, ці чакаў ён такога цытавання з боку дзяржаўных медыяў і як ён да гэтага ставіцца.
Мне абсолютно ўсё роўна, хто мяне будзе цытаваць і колькі мяне будуць цытаваць. Павінен быць чалавек, які гаворыць праўду. Гэтыя медыі могуць мяне цытаваць 100 разоў. У поперек па дыагоналі могуць становіцца на галаву, што хочуць, ім ужо нічога не дапаможа. Ім нічога не дапаможа, яны поўныя банкроты, яны сядзяць у галёшы. І таму гэта іхняя прапаганда выклікае толькі смех. Гэта першае. Па-другое, то, што яны цытуюць там у сваім кантэксце, што апазіцыя там, якая не самастойная, якая кіруецца на грошы Захада, ўсё правільна, там пра гэта ўсё дакладна сказана. Але гэтая пазіцыя з'яўляецца таксама структурай гэтага рэжыму. Гэтая пазіцыя выканала ўсе праекты гэтага рэжыму. І апошні праект – это 10-ты год, калі па гэтаму праекту зрабілі клоунаду з выбарчай кампаніяй, зрабілі правакацыю і далі магчымасць гэтаму рэжыму ўсіх здушыць і захавацца ва ўладзе.
Гаварыў Зянон Пазняк і цалкам ягонае інтэрв'ю на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Выказванне Пазняка пракаментаваў лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька.
Ну, калі лёгка такую ускуры гэтай апазіцыі сённяшняй, створанай ці захадам, ці ўсходам, ці немаверна кім, то як тады пракаментаваць сітуацыю з таго, што сёння 16 палітычных вязняў? Як пракаментаваць сітуацыю з Віктарам Ганчаром, з Юрасём Захаранкам? Ну, яны таксама былі не самыя, відаць, правільныя апазіцыянеры, але яны аддалі сваё жыццё. А калі гэта вот гучыць так на ўзроўні беларускай тэлевізіі, то, шыракавшы, я просто з аднаго боку не разумею, а з другога, ну, хай гэта будзе на сумленні тых людзей, якія гэта гучуюць.
Гаварыў лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. І яшчэ раз нагадаю, цалкам і інтэрв'ю Зянона Пазняка, а таксама каментары іншых палітыкаў на нашым сайце свабода.орг і свабода.by, нашыя адрасы. Пакідайце свае каментары, а таксама тэлефануйце на менскі аўтаадказнік 266-39-52. Ён працуе без перапынку.
На НТ передали, что у нас нема оппозиции. А где она делась? Я там, где Захаренки, остались только свечи зажигать на их. Теперь вспомнили, бо стыдно, у соседей она есть, а у нас у тюрьме, за границу утекли. Остальные под надзором, еще людьми прикрываются, как будто не ведают, где она.
266-39-52, номер автоотказника у Менску. Он працуе без перапынку. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей сегодняшней программы. У городском поселку Свислоч на Меншине до 3 суток арешту присудили Витольда Ашурку. Свислоцкий суд признал его виноватым у несанкционованной акции и выкористании незарегистрованной символики под час ушанования памяти повстанцев Кастуся Калиновского. У КДБ Беларуси не подтверждают информации про то, что был застрелен и застрелился полковник, который працавал у центральном аппарате комитету. Поведомления про этот инцидент появились у шерогу недержавных медиа. Державное агентство Белта, а потом и головные державные телеканалы процитовали вытрымки из интервью старшини консервативной христианской партии БНФ Зянона Пазняка сайту Интерполит. У им он резко скритиковал белорусскую оппозицию, у приватности заявивши, что та цалком финансуется и контролируется Заходом и не має власних ідей и метов. У нашем эфире комментар самого Зянона Пазняка да и інших белорусских политиков. Вы на хвалях Радио Свобода. У Державным мастацким музее у Менску открылась выстава с коллекцией музея Израилю «Марк Шагал. Житцё и каханне». У экспозиции представлено 89 творов живопису и графики Шагала от 1910 до 1961 года. Выставу наведала наша корреспондентка Инна Студинская.
Музей Ізраілю Єрусалім має 5 живописних працяў беларускага мастака і каля 300 графічных. Сярод твораў, прадстаўленых на выставе, падараваная музею Ізраілю самім мастаком, ягонай дачкой Ідай і шматлікімі прыватнымі калекцыянерамі Еўропы, Амерыкі і Ізраілю. Вядучы куратар аддзелу графікі музею Ізраілю Таццяна Сіраковіч запэўнівае, што ў Менск прывезлі найлепшыя з калекцыі.
Большасто з них графіка, і это ілюстрацыі Шагала к Біблії, к мёртвым душам Гоголя, к Байкову. Нему Фонтена, к собственной биографии Мави, которую написал «Моя жизнь», к биографии его супруги Белы. Мы знаем его как живописца, великолепного колориста. А в данном случае эта выставка подчеркивает графические работы Шагала.
На сегодняшней выставе представлены у основном поздний Шагал. Знакомитый витебский период творчества Шагала у Музея Израилю амаль не представлены. Але на центральном живописном полотне «Закаханное», написанном у 1937 годе, окромя букета, есть сам Шагал, жонка Белы, их дочка Ида у выгляде анёла, а у низе Витебск, свержая ведущий куратор отделу графики Музея Израилю Татьяна Сиракович. У белорусских музеях есть шагалова графика, литография, афорты, акватинта, гуашь, але алейного живопису дагэтуль няма. Татьяна Сиракович разважая.
Он очень космополитичен. Прожив определенную часть своей жизни в Белоруссии, в России, отправившись в Берлин, потом в Париж, будучи в Америке, путешествуя по Израилю, он оставлял свои следы везде. В музее музеях России и Белоруссии сосредоточена хорошая коллекция Шагала. Ну а то, что они разбросаны по всему миру и частных коллекциях, этого не избежал ни один известный художник авангарда 20 века.
У первый день выставы у зале Шагала вельми шмат наведников. Вот первое уражение от выставы.
Это просто большое счастье. Порта его я просто никогда в жизни не видела. Ну а картины в цвете — это, конечно, нечто. Это можно смотреть. Вот мы сейчас сидим и смотрим.
Не крыўдна, что Беларусь радзіма Шагала и вельми мало твораў яго есть у наших музеях. Все раскидано по свете.
Если на это обижаться, так мы будем обижаться и обижаться. Шагал же не единственный такой. Тот же самый Суцин, что у нас есть. Вообще, по-моему, ничего нет.
Приятно видеть оригинальную работу Шагала, потому что недавно были репродукции у нас на площади Якуба Косса. И открываем для себя Шагала.
Удивляешься, конечно, вот такой непосредственности его изображения и духовности, которая завораживает. Этот мастер, особый мастер, он все делает с любовью. Любовь к своему народу, любовь к своей любимой женщине и, наверное, любовь к жизни прежде всего.
Назва выставы символичная. Марк Шагал – «Життё и каханне». Сам Шагал писал: «Насуперок усім тяжкостям нашего свету, у во мне захавалася частка того одухоўленага кахання, у яким я был выхаваны, и вера у человека, які спазнаў каханне. У нашем житті, як у палітры мастака, есть только один колер, здольный дать сэнс життю и мастацтву – колер кахання».
Рассказывала Инна Студинская.
Блиц-анализ свободы.
Паводле афіцыйнай статыстыкі, сальда замежнага гандлю таварамі ў верасні склала мінус 358 мільёнаў. Гэта новы адмоўны рэкорд году. Як гэта можа паўплываць на курс рубля і інфляцыю, і ці трэба афіцыйнаму Менску новыя пазыкі? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Барыс Жаліба.
Наколькі драматычным для беларускай эканомікі з'яўляецца тое, што вось ужо другий месяц запар фиксуется довольно великая негативная сальда замежного гандлю. Важно нагадать, что до этого весь этот год был становчая сальда. И вось апошні два месяца тенденция поменялась. Ці это уже, на вашу думку, серьезная, тривалая тенденция? Ці наоборот, эти два месяца можно лишить неким выключением?
Ну, как ведомо, с жнивня месяца наш так званый распорядительно-разобавительный бизнес скончился. Об этом официально поведомил премьер-министр. И одразу за жнивень и за верасень сальдо гандлевого баланса стало отмовное. Коли этот бизнес, иначе сказать, контрабанда скончилась, то треба прогнозовать, что тенденция отмовного сальдо будет и надаль до конца года. Мы набыли десь там 2 миллиарда доляров от этого бизнеса, и я думаю, что если подсумовать этот год, то в конце мы забачим все же таки позитивного сальдо на миллиарды доляров. А лишь тенденция опошних месяцев, починаючи с жнивной негативной езды, эта тенденция оказывает теснение на валютный курс рубля белорусского, и Нацбанк, скажем так, предпринимая певные намагания, как утримливать. Пока что ситуация, скажем так, больше-менее стабильная. Я думаю, до конца года она будет курсом стабильная. А уже у наступном годе нас чекают неприятности, и они уже есть.
Напевно, улады как раз это и разумеют, и тому опошним часом активизовали те же самые перемовы с МВФ, хотя еще не так давно говорили, что допомога МВФ уже не будет потребна. На вашу думку, насколько саправды зараз потребны новые пазыки для белорусской экономики?
Так, новые пазыки потребны, потому что у наступном годе, как ведомо, внешняя пазыка треба гасить вдвое больше, чем в бегущем годе. Это 3 миллиарда. Надея только на кредиты антикризисного фонда на черговые 4-й и 5-й транш. Ну и непростые перемовы шли, как я думаю, в Москве помеж первым вице-премьером Семашко и российским боком, как обновить поставки нафты в 4-м квартале, какие были в 3-м, и как был для нас больше-меньше выгодный баланс поставки нефти на наступный год. Но этой перемовы пока что вынику нема, я думаю, они идут тяжко. И, конечно, такая, скажем так, ситуация рисковая, и нестабильная, и сирот населения, и юридичных особ растут, как мы говорим, инфляционные и девальвационные чекания.
Блиц-анализ свободы.
Эканаміст Барыс Жаліба каментаваў апошнюю афіцыйную статыстыку. Я нагадаю, сальда замежнага гандлю таварамі ў верасні склала мінус 358 мільёнаў даляраў. Гэта азначае новы адмоўны рэкорд цяперашняга году. А вы самі можаце выказацца на гэты любы конт 266-39-52, нумар нашага аўтаадказніка ў Менску, і таксама пакідайце каментары на сайце свабода.орг і другі адрас свабода.бі-вай.
Белым па чорным.
Героі музычнай праграмы Сергія Будкіна, тыя, хто паклаў пачатак беларускаму року.
Тыя, што спяваюць тое, што ім не дазваляюць спяваць.
Тыя, каго не чуваць у эфіры дзяржаўнага радыё.
Белы спіс на свабодзе ў перадачы Сергія Будкіна.
Вітаю на хвалях Радіо Свабода. Тут Сергій Будкін. Наші герої ті, хто поклав початок такої з'яві, як білоруський рок, і ті, хто протягує уособляти їх ідеї у наш час. Яны нарабілі шуму ў беларускай музычнай прасторы не толькі сваімі спевамі, але і ўчынкамі. Вы не пабаяліся адкрыта выказаць сваю пазіцыю. У іх няма эфіраў на дзяржаўным тэлебачанні і радыё, затое ў іх ёсць куды большая любоў і павага слухачоў. Калі музыкі з гурта Drum Ecstasy знаходзяцца на сцэне, то слова ад іх не пачуеш. Яны выконваюць інструментальную трансавую, як правіла, танцавальную музыку на жывых ударных інструментах. Часам яшчэ лідар гурта бярэ ў рукі бас-гітару, а то і выкарыстоўвае бензапілу ці вогнетушыцель для належнага гукавога эфекту. Але не праз гукі, якія яны ўтвараюць на сцэне, музыкі трапілі ў спіс непажаданых творчых асобаў для дзяржавы. А просто ад таго, што яны жадаюць неад'емных рэчаў і адкрыта пра гэта кажуць у інтэрв'ю. Вось і ў нашай размове Філ Чмыр загаварыў пра такую абсурдную сітуацыю.
У нас уже в Беларусі происходит какое-то смещение в мозгу из-за общей ситуации. Мне кажется, что мы хотим того, что должно быть, что для других является нонсенсом. Мы хотим свободного высказывания, мы хотим свободы слова, мы хотим, чтобы были площадки. Мы даже не мечтаем о том, что государство должно финансировать площадки, клубы, создавать им особые условия, снять налог, как в европейских странах, с билетов. Они даже НДС не платят до определенного уровня билета, потому что это является культурой. Мы об этом даже не мечтаем. Мы просто начинаем говорить, а вот что бы нам сделать, это уже изменение сознания. С этим надо бороться. После запрета 2004 года мы активно участвовали в вот этой вот просылке этого письма, которое пошло на Запад, попало там Сева Новогородцев, даже перезванивал через некоторое время. Мы сидели, вот, как сейчас помню, в Домодедово и рассылали по всем агентствам информационным наше письмо. Письмо белорусских музыкантов о запрете на публичные выступления, на появление на радио-телевидении. Все представляли, что с этого письма пойдет дальше такое объединение белорусских музыкантов, которые будут типа профсоюзы и отстаивать их права. К сожалению, это дальше не пошло, потому что мы все друзья, но денег на всех не хватает. И когда начинается расставление локотков, такое вот это мы будем делать, нас просто после этого перестали звать на какие-то встречи и не информировали. Например, когда ходили музыканты в администрацию президента, почему-то нас никто не уведомил, мы бы пошли точно так же разговаривать по этому вопросу. А потом постепенно это все спало, ребят уже разрешили, нас еще не пускали некоторое время, нас еще 2 года была вторая волна, когда нас вылавливали и говорили, что вот ребята, к сожалению, вы на вольном поветрии не будете выступать, потому что позвонили из администрации и сказали, что если будет Drum Ecstasy, то тогда фестиваля не будет. И нас просто так оба вычеркивали организаторы. Мы поняли, что нам просто, может быть, с этими музыкантами не стоит идти в одной команде. нам надо заниматься своим делом. Вот. Но сейчас нас, в общем-то, никто не трогает, и мы мало играем публично. Вот так сложилась ситуация. Лайт мы уже давно не играем. Мы раньше хотели быть более, как сказать, попсовыми, но чтобы большее количество людей могло нас слушать. Но у нас все как-то не получалось. Но вот Футбол Лайт — это как бы попытка нас сделать более съедобными. Новый материал, который мы сейчас пишем, будет совсем не съедобен. Для киношников будет съедобен то, что доктор прописал, а для конечного потребителя нет.
У інтернеті
www.svoboda.org.
Блоги,
онлайни,
дискусії,
фото,
відео.
Svoboda.org. Цілий світ.
Запрошуємо.
Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей сегодняшней программы. У городским поселку Свислоч на Меншине до 3 суток арешту присудили Витольда Ашурку. Свислоцкий суд признал его виноватым у несанкционованной акции и выкористании незарегистрованной символики под час ушанования памяти повстанцев Костуся Калиновского. У КДБ Беларуси не подтверждают информации про то, что был застрелены, те застрелился полковник, який працавал у центральном аппарате комитету. Поведомления про гэты инцидент з'явились у шэрагу недзяржаўных медиа. Державное агентство Белта, а потом и головные державные телеканалы процитовали вытрымки из интервью старшини консервативной христианской партии БНФ Зянона Пазняка сайту Интерполит. У им он резко скритиковал белорусскую оппозицию, у приватности заявивши, что та цалком финансуется и контролюется Заходом и не мая властных идеев и метов. У нашем эфире комментар самого Зянона Пазняка, да и інших белорусских политиков. У Державном мастацким музее 1 листопада открылась выстава с коллекцией музея Израилю «Марк Шагал. Життё и кахання».